Картина дня.
Всем доброго вечера. Мы приветствуем наших радиослушателей в Москве и других городах вещания. И сейчас пришло время подвести итоги сегодняшнего дня. С вами в течение этого часа будем мы, Андрей Баранов.
Добрый вечер. И Елена Фонина.
Здравствуйте. Ну и вот какие темы хотелось бы обсудить вместе с вами. Можно ли разменять Бандеру на Евросоюз? С таким коварным предложением обратился к украинским политикам глава МИД, не удивляйтесь, Польши. Ну а также поговорим мы и о том, что прозвучало обещание полного импортозамещения в нашей стране, но, правда, лет через 5-7. А надо ли нам это полное импортозамещение? Обсудим обязательно вместе с вами, но где-то через полчаса. Ну и, наконец, Кубок Конфедерации. Сборная России сейчас находится, ну, понятно, что по футболу, между Кубком Конфедерации и Чемпионатом мира. И, как было сказано, давайте-ка объявим этот год годом надежды. Ну что, есть ли на что надеяться? Надеемся на то, что вы сможете вместе с нами обсудить.
Надежда умирает последней.
Это точно. Обсудить и эту тему.
Картина дня.
Ну, а сейчас, вы знаете, Андрей Михайлович, вот если есть там, не знаю, война с памятниками, то у нас, по-моему, война с досками. Да, вот абсолютно точно. Администрация Санкт-Петербурга демонтировала мемориальную доску адмиралу Александру Колчаку. Вот сегодня утром это произошло. Демонтажом занимался музей городской скульптуры.
Да, на улице Большой Зеленской. Эта доска была открыта в ноябре прошлого года. И вот теперь ее убрали. Надо сказать, что это уже вторая доска в Петербурге, которая, не простояв буквально и года, тоже исчезла. До этого была доска, посвященная финскому маршалу Карлу Маннергейму. Да. И тут же открывается вот доска Иосифа Сталина.
Нет, подождите, пока мы к этой доске...
Я просто говорю, что интересно, война досок, да, действительно идет.
Война досок идет, и вот чем мне понравилась, собственно, вот эта мемориальная доска адмиралу Александру Колчаку, и почему такой протест это встретило. Я напомню, что даже состоялось несколько судов, вот в частности, один из них прошел 25 апреля, городской суд Петербурга оставил без удовлетворения требования организации «Белое дело» пересмотреть решение Смольного суда о демонтаже доски, оставил прошлый вердикт в силе. В феврале, 3 февраля, решение об установке мемориальной доски адмиралу Колчаку в Санкт-Петербурге было признано незаконным и противоречием Конституции России. Ну, в общем, действительно, спор с, ну, точнее, борьба с этой доской была нешуточная. Что так не нравилось и почему, собственно, такие претензии к самому Колчаку, давайте послушаем зампредседателя ЦК партии Коммунисты России Сергея Маленковича.
Мы эту доску, как вы знаете, в ноябре проводили акцию специально, закидали ее снежками, там была целая серия пикетов, организованных нашей партией. Мы старались действовать в рамках закона, но тем не менее никогда не скрывали свое абсолютное неприятие этой доски. Я сразу сказал тогда, когда ее разместили, что в нашем городе, в городе трех революций, никакая колчаковская доска, как и доска Маннергейма, висеть никогда не будет. И очень рад, что оказался прав. И не только мы, конечно, а многие организации выступали против и подавали в суды, и делали все, что должны делать. Инициаторы размещения этой доски – это люди, которые заинтересованы в расколе, в напряженности в нашем обществе. И они потерпели крах. Суд принял правильное решение, потому что Колчак, вне зависимости от того, там нравится красный или белый, но Колчак был, во-первых, был организатором массовых бессудных казни для населения. И, кроме того, он сотрудничал с иностранными оккупационными войсками, что тоже не секрет.
Да, вот, кстати, в резолюции Смольнинского суда отмечается, что по закону реабилитации не подлежат лица, совершившие действия, которые не укладываются в общепринятые моральные стандарты. Отсутствие у Совета информации о признании Колчака не подлежащим реабилитации как раз и повлияло на решение, так и позднее на решение, вот, собственно, правительства.
Но, есть и другие мнения?
Конечно. Вот, например, журналист и политолог Георгий Бофт придерживается другой точки зрения.
Ну, решение суда не обсуждают. Если суд решил, то он считает, что так и надо делать. Если бы я был судьей, я бы не снимал. Помимо того, что он против красных воевал, были еще другие заслуги перед Отечеством, кроме этого. Поэтому в качестве того, чтобы отметить эти заслуги, доску можно было бы и оставить. Ну, общественность заражена советской идеологией, коммунистической тоже, поэтому она руководствуется ею. Никакой другой мотивации тут нет. Это чисто дань советской коммунистической идеологии. Все, что не совпадает с ней, и все, кто боролся против нее, они должны быть запрещены с точки зрения этих людей. Эти люди очень активны, даже агрессивны, поэтому они добивают своих целей. А отстоять ее никто не смог, к сожалению.
Георгий Георгиевич придерживается, так сказать, антикоммунистической идеологии. Если он говорит, что помимо других заслуг, что он воевал против большевиков, еще действительно был и первооткрывателем новых земель и новых морей на севере. Я не знаю, если бы победили белые, были бы доски здесь, там, Ленину, Троцкому, там, условно говоря, Фрунзе. Наверное,
знаете,
нет, конечно.
Андрей Михайлович, я зацепилась, честно говоря, за другую фразу Георгия Юрьевича, что эти люди, которые, ну, вот, борются с доской Колчаку, люди агрессивные, люди, ну, простите, перефразирую вольно, упертые. Но вы знаете, что называется, по другую сторону баррикад абсолютно такие же.
Ну,
вот
да.
Если, да, сейчас взять ту историю, которая началась в конце июня, когда адвокат Генри Резник объявил о своем уходе из Московского государственного юридического университета. А почему? Потому что руководство вуза повесило в его центральной аудитории мемориальную доску в честь состоявшегося там в 1924 году выступления Сталина.
Да, то есть тирана, людоеда, который не достоин не то что доски, а достоин исторической плахи во веки веков. Это их точка зрения. Есть в обществе достаточно много людей, как мы видим, которые придерживаются другой точки зрения. Я бы, честно говоря, тоже не снимал бы доску Колчаку. Ну, ладно.
А вот, кстати, с этой доской в Юракадемии, как выяснилось, не все так ясно. Кто-то говорит о том, что это вот буквально, прям вот решили, значит, к какому-то постановлению обращаются чуть ли не
лохматого
60-го
года.
Трясут им и говорят, доска тут должна быть. Вот сейчас на связи с нашей студией выпускник Юракадемии, директор экзаменационного центра Кембриджского университета в России Амет Володарский. Амет Александрович, здравствуйте.
Да, добрый вечер. Добрый
История этой доски вы можете нам объяснить? Потому что мы никак не можем концы с концами свести.
Ну, я думаю, что здесь произошло какое-то, мне кажется, недопонимание. Потому что я лично знаком с Блажеевым и с проректорами. Мне кажется, что их кто-то подставил. Подставил, и как можно быстрее нужно сейчас ситуацию исправлять.
Каким образом?
Потому что ставить, конечно, мемориальные доски и героизировать тем самым очевидных тиранов, более того, чьи преступления были осуждены даже Верховным Советом Союза Советских Социалистических Республик, то есть той же самой страной, где они были руководители. Но это не просто кощунственно, а, на мой взгляд, это преступление. Более того, у меня вот уголовно-правовая специализация, я закончил юридическую академию. То есть для меня это вдвойне, честно говоря, больно.
Амет Александрович, это эмоциональная оценка. У меня вопрос следующий. У нас интересует конкретика. Вот вы учились в этой академии. Доска была или ее
нет,
не было?
Когда я учился в этой
академии... А вы в каком году заканчивали?
Я закончил академию в 97-м году. Этой доски там не было.
А когда ее сняли?
Значит, я точно помню, что у нас в фойе на лестнице был бюст Ленина. Значит, никто не протестовал против бюста Ленина. А то, что касается доски Сталина, она появилась вот этим летом.
Подождите, а бюст Ленина сейчас там до сих пор существует?
Бюст Ленина, вот это я не знаю.
Не знаете, да. По-моему, нет, по-моему, тоже на свалку истории, да? Типа, победившие тогда, в 90-е годы, расправились с теми, кто победил, в городе гражданской войны.
Что это эмоциональная часть, я с вами не согласен переводить. Не хотелось бы, чтобы это говорилось так, что это эмоциональная часть. Нет. И с юридической точки зрения сегодня неправильно заниматься героизацией преступников.
Колчака надо героизировать, вешать ему доску в Петербурге?
Я думаю, что касается Колчака, здесь вопрос более сложный, чем вопрос о Сталине.
А он не расстреливал без судов и с тысячами людей?
Расстреливал, но у нас ситуация следующая, что мы должны для себя, в конце концов, понять, кто для нас были белогвардейцы.
А, понятно, то есть за красных или за белых. Это идет трещина пополам общества.
Спасибо огромное. Амет Володарский, выпускник Юракадемии, директор экзаменационного центра Кембриджского университета в России, был с нами на связи.
Картина дня. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барнаул 106 и 8 FM. Вологда 99 и 2 FM. Иркутск 91 и 5 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Картина дня.
В студии Андрей Баранов.
И Елена Афонина.
Да, и мы продолжаем сейчас вместе с вами обсуждать самые значимые темы и события сегодняшнего дня. Ну, что нам пишут по предыдущей теме? Борьба с досками ведется, и доска Колчаку не понравилась, и доска Иосифа Виссарионовича тоже кому-то не угодила. Но нам пишут о том, что те, кто защищает Колчака, это недоработка НКВД, МГГБ и КГБ, пишет Валерий.
Ну, ладно уж, так мне тоже да. нельзя говорить, согласитесь.
Но, тем не менее, да, вот говорят, вот, а снова, значит...
Да, если это ирония, то вам неуместно.
Да. Во времена Столыпина тоже многие пострадали, времена были такие. Надеюсь, Колчак искренне любил Россию, пишет Михаил.
По-своему, конечно.
Да. Далее. Неужели нельзя не сносить старые символы и не устраивать новые? Это ведь так просто, пишет Юрий. Ну, не знаю, насколько просто, но, тем не менее, все-таки историческая составляющая в нашей программе еще не исчерпана по одной простой причине, что на исторической теме не сошлись Украина и Польша. И, в частности, короткая фраза, произнесенная в сердцах главой МИД Польши.
Причем в сердцах? По-моему, он говорил то, что думает.
Ну, довольно эмоционально. Витольдом Ващиковским вызвало настоящий переполох на Украине. Так что же сказал глава польского МИД, Андрей Михайлович?
Шесть слов. Значит, наш сигнал очевиден. С Бандер в Европу вы не попадете. Вы, это значит, нынешняя Украина и ее власть. Угу. Он заявил в недавнем интервью это.
Да, ну и далее продолжил о том, что наш посыл очень четкий, с Бандеры в Европу не попадете, о том, что мы не будем повторять ошибок 90-х годов, когда они решили некоторые вопросы в отношениях с Германией и Литвой, но дальше продолжил в том же духе и сказал о том, что... не видит большой воли украинского руководства решить насущные проблемы страны. На это накладывается наивная вера украинцев в то, что европейцы, немцы, французы выиграют за них конфликт с Россией. Ну, в общем, понятно, что оценка и того, что происходит на Украине сейчас, и оценка того, как подаются события на Украине в конце 30-х, начале 40-х годов, в общем, как-то с польской оценкой тех же событий не сочетается.
Нет, ну и, конечно, Волынская резня 43-го года – это тот самый водораздел, который сейчас проходит, исторический водораздел между Польшей и Украиной, вот в оценке истории середины 20 века.
Я хочу обратиться к нашим радиослушателям вот с каким вопросом. Понятно, что сейчас Украина с Польшей начали уже сражаться на этом информационном поле, потому как высказывание польского МИД о Бандере не своевременным, так как Украина защищает Европу от русских, об этом заявили в Киеве, но и продолжили в том же примерно духе.
Там еще сказали, что таких Ващинских будет еще немало, и в конце концов Польша, мол, так сказать, обретет мудрость, и наконец-то Украину с радостью примет в европейскую семью народов.
Стоит ли России этот политический скандал использовать в своих целях? Вот как вы думаете? Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702, или можете прислать комментарий. Комментарий на WhatsApp и Viber.
Маккиавеловский вопрос.
Да-да-да. 8-967-200-ровно-9702. На связи с нашей студией украинский политолог, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. Михаил Борисович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, добрый вечер. Ну и возникает вопрос, что это вдруг? Переоценка ценностей-то происходит с польской стороны скорее.
И довольно болезненная, нервозная реакция
Киева. И запоздалая
Киева,
да. немножечко оценка.
Не запоздалая, да. Но действительно болезненная и нервозная, на мой взгляд, реакция Киева. Что думаете по этому поводу?
Я не думаю, что что-то тут неожиданное есть. Сейчас поляки осознали, что главная задача как бы формирования украинской государственности на антироссийской основе решена. И теперь выступать в роли адвоката, как раньше называли Польшу, значит, промоутера движения Украины в Европейский Союз, сейчас, ну, как бы, это перестало быть приоритетной задачей. Главное решено. Теперь надо, как бы, немножко дистанцироваться от этого непонятного, как бы, создания с плохо управляемым государственными институтами, особенно в связи, как бы, с беспределом, который творят украинские националисты. И это дает возможность полякам, как бы, вот эту дистанцию оформить. При том, что морально они, как бы, считают себя правыми абсолютно. Я-то, кстати говоря, не считаю. Но имеют при этом западную поддержку европейского, Западной Европы, поскольку, ну, никому не нравится, ни американцам, ни французам, немцам, значит, украинские национал-радикалы. Это возможность поляков вот как бы оформить новое отношение к украинскому государству, и это они делают с успехом. Я, кстати говоря, считаю, что то, в какой форме позволяет себе вести себя поляки по отношению к Украине, ну, выглядит, я бы сказал, некорректно. Ну, хотя бы потому, что Польша-то героями считаются там люди, которые здесь могли бы, в Украине, у нас могли бы быть точно так же обвинены в преступлениях против мирного населения и так далее. Это не только была Польша, 60 тысяч мирных жителей, но были еще акции отмещения, где погибли уже не десятки тысяч, а тысячи мирных жителей Украины.
Смотрите, как получается. С востока, получается, Украина, значит, старший брат с имперскими замашками и страна-агрессор, а с запада ментор польский давний, да, который Украину считает своей колонией. Как-то в тисках вы оказываетесь-то? Я имею в виду нынешнюю Украину.
Ну, в общем, я бы сказал так, что некомфортная ситуация, безусловно.
Но как решать
поляки, ее? Особенно надо учитывать, что в Польше сегодня-то у власти националисты польские, и неизвестно, как долго они там удержатся. Я предполагаю, что в следующем электоральном цикле, скорее всего, они будут заменены на более, как бы, такую проевропейскую, что ли, либеральную, как бы, партию. Но сегодня совершенно естественно для партии Качинских та позиция, которую они сейчас занимают. Как я сказал, что я не считаю, что они имеют стопроцентную моральную правоту на такую
позицию.
Спасибо. Украинский политолог Михаил Погребинский был на связи с нашей студией.
Ну, я говорю, конечно, о том, что здесь страна-агрессор, и она говорила с иронией. Вот,
вы транслировали украинскую точку зрения.
Да, украинскую точку зрения. Украинскую точку зрения я же транслировал, что вот там с другой стороны ментор. Но почему-то вот в этот раз наш уважаемый эксперт Погребинский встал вот в роли, значит, киевского такого вот, оказавшегося между тиском с их точки зрения человека.
Да, но вот, кстати, Ярослав Качинский, упомянутый Михаилом Погребинский, сказал, что Киеву предстоит выбрать между национализмом и европейским
будущим. Это было раньше еще сказано.
Да, просто я напомню, что такие фразы уже звучали. Уж я не говорю о том, что ровно год назад Нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании национальным днем памяти жертв геноцида на то, что происходило...
Дело в том, что это не только делают власти парламента, но польское общество нынешнее, современное, разделяет именно такие воззрения. Поэтому сменится ли правительство или нет, но эти настроения останутся.
А вот стоит ли России этот политический скандал использовать в своих целях? Пожалуйста, что вы скажете? Александр из города Королёв с нами. Александр, здравствуйте.
Вечер добрый.
Здравствуйте.
Вы знаете, я выскажу свою версию. На мой взгляд, политической поддержки Польши для Украины уже маловато. И Польша понимает, что Украина нуждается в экономической поддержке. А как бы так красиво уйти, не оказывать экономическую поддержку. Вот они выбрали вот эту вот тему, значит, дистанцироваться немножко. Ведь нельзя же, когда человек вроде как в ссоре, а ему еще и деньги давать. Польша очень хитрая и очень жадоватая страна. Значит, они не собираются делиться с Украиной просто
понятно.
Так деньгами.
Интересный ракурс. Спасибо. Удивительно, да, может быть, и так действительно вот взяли и не будем помогать Украине, потому что вот они такие сики. И тут все козыри, исторические козыри на руках у Варшавы.
Да. А вот, кстати, наш слушатель Максим, который присылает сообщение, написал следующее. В конфликте с Украиной Польша имеет корыстные интересы. Если Украину примут в Европу, то тогда польского водопроводчика в Европе заменит Украину. украинский водопроводчик. Ну, уже сейчас заменяет.
Да, пока что он заменяет польского водопроводчика в Польше. Значит, хотя в основном, да, ну ладно. Да, действительно, канализацию чинит, скажем так.
Так, Андрей из Ставрополя написал: не стоит влезать в это дело. Время само все покажет.
Знаете, время определяем мы с вами, живущие в каждом конкретном отрезке, этапе этого времени. Наши руководители, настроение в обществе преобладающее, мы формируем время, а потом из этого времени формируется история.
Да, но давайте послушаем еще один комментарий. Член Совета по межнациональным отношениям при президенте Российской Федерации Богдан Беспалько.
Запад мало интересует национализм или даже нацизм на Украине. Запад не интересовался никогда и не вводил никаких санкций, например, против Латвии, где каждый год шагают такие же ветераны, в кавычках, СС 16 марта. Почему-то там их не интересует антисемитизм, который тоже цветет махровым цветом. И на Украине он тоже особенно их не интересовал. Да и сейчас, по большому счету, немцев или французов он не интересует. Потому что немцы и французы в конфликт с украинской вот этой вот идентичностью не входят. Но поляки, для которых волынская память – это часть их вот национального сознания, для них вот это действительно нож острый. Поэтому поляки протестуют. А скажут американцы, французы, немцы – нет.
Мы слышали члена Совета по межнациональным отношениям при президенте Российской Федерации Богдана Беспалько. А буквально через 4 минуты вернемся к нашим российским реалиям и обсудим заявление министра сельского хозяйства России Александра Ткачева об абсолютном импортозамещении.
Картина дня. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM, Тюмень 99.6 FM, Кемерово 89.8 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Картина дня.
В студии Андрей Баранов.
И Елена Фонина.
Да, ну и сейчас мы с вами будем обсуждать ту реплику, которую произнес министр сельского хозяйства России Александр Ткачев на открытии Всероссийского дня поля 2017 в Казани. Он сказал буквально следующее. Мы прирастаем в объемах производства, мы прирастаем в качестве и, конечно, возвращаемся на свою российскую землю, образно выражаясь, тем самым вытесняя с полки торговой, прежде всего на разных уровнях, импортную продукцию. За последние 3 года мы практически сократили импорт продовольствия из разных стран в 2,5 раза. Мы выполняем сегодня историческую миссию. Никогда еще ни Советский Союз, ни Россия не были так близки к ее реализации. Продовольственная программа, а именно через 5 лет по отдельным видам продукции, ну, может быть, через 7 лет, мы полностью заместим, полностью сможем производить в полном объеме продукты питания российского производства. Утопия или реальность? Вот с этим вопросом мы обращаемся к журналисту отдела экономики «Комсомольской правды» Олегу Адамовичу. Олег, приветствуем тебя, здравствуй.
Да, добрый спасибо. Ну, в принципе, это реальность, потому что, допустим, значит, свинину мы сейчас себя сами обеспечиваем, раньше такого не было, курятину сами себе обеспечиваем, говядину еще не сами себе обеспечиваем, но, в принципе, производство говядины, оно год к году растет.
А как насчет баранины, спрашивает Баранов?
Ну, баранина...
В горных... В районах нашей страны.
Баранину даже, по-моему, исключили из... минимального продуктового набора, потому что мало где продают. Угу. Вот.
Ну, это я так спросил.
Баранину трогать пока не будем. Вот. Значит, по молоку, конечно, хуже. У нас там 70% мы сами себя молоком обеспечиваем и много, конечно, еще покупаем. В частности, Белоруссия. Вот. Значит, ну, понятно, что не имеется в виду, что мы все будем там сами производить. Мы вот обсуждали, что там, условно говоря, кофе или манго.
Не-не, ну, он, ты говоришь, заместить в полном объеме продукты питания российского производства. То есть то, что у нас может
ну,
быть.
Ну, то, что у нас делается, да.
Растет и, так сказать...
Потихонечку. Сейчас, ну, что сейчас происходит? У нас... идут укрупнение сельхозпроизводства. То есть появляется все больше и больше как бы таких аграрных гигантов. Они получают большую часть субсидий, и в принципе аграрные гиганты, они у них по эффективности, они как бы лучше, они более устойчивые. То есть если где-то у тебя там по всей стране раскидано хозяйство, и допустим в Хабаровске у тебя залило, а, допустим, в Новосибирске у тебя засуха, то ты можешь, допустим, за счет европейской части выехать, где все хорошо. Потому что фермеры, они в этом смысле более подвержены погоде и разоряются. Вот. И так как у нас все укрупнее и укрупнение происходит, то можно ожидать, что вот эти крупные гиганты, они нас в итоге, конечно, накормят. Ничего такого нереального в этом нет.
Справедливости ради, надо сказать, во всем мире происходит. И в Штатах.
Да, это во всем мире так происходит.
Да, но только вопрос возникает, а нужно ли прикладывать такие гигантские усилия, в том числе тратить государственные деньги на поддержку того же самого сельского хозяйства? Мы же знаем, что все-таки деньги идут.
Абсолютно нужно. Сельское хозяйство без поддержки, оно
невозможно.
Нет, я о другом хочу спросить. А надо ли вообще нам сейчас заниматься вот таким тотальным глобальным импортозамещением? Ну, если я что-то не могу сделать по дому, я же не буду сама пытаться научиться, например, винтить лампочку. Я приглашу человека, который это сделает. Да, может быть, и за деньги, но за меня и лучше. Может быть, действительно, нам не надо убиваться и выращивать какие-то сельхозкультуры или, например, ту же свинину и говядину, а может быть, дешевле и проще закупать ее там, где это стоит не так дорого, освободить рабочие руки для другого труда. Да, ну, мужчина на меня смотрит, я провокацией, конечно, сейчас занимаюсь, поскольку хочу с тем же вопросом обратиться к нашим радиослушателям. Надо ли нам полное импортозамещение? Я предлагаю два телефона для голосования. Если вы считаете, что да, полное импортозамещение нашей стране нужно, без этого уже никуда, звоните по телефону 637-65-19. Если вы считаете, что нет, полное импортозамещение нам совершенно не к чему, 637-65-20, код Москвы 495.
Я еще раз поясню, импортозамещение имеется в виду замещение тех продуктов растениеводства или животноводства, растут, которые мы можем культивируют здесь все сами. Речь, конечно, идет о какао, там, о кофе, о фейхуа и, извините за выражение, маракуях разных.
Ну, вот, я хочу заметить, что есть стратегия продуктовой и продовольственной безопасности, так это называется, на случай, если, скажем так, у нас санкции закрутят или еще что-нибудь, и нам перестанут что-то продавать, то, значит, мы должны будем обеспечить сами себя. Это государство к этому стремится. То есть у нас не должен начаться голод или, я не знаю, продажа сахара по талонам из-за того, что вот кто-то на нас обиделся за наши политики. Угу.
Хорошо, давайте тогда узнаем мнение нашей аудитории. Сергей из Волгограда с нами. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте. Угу. Ну, что я могу сказать? Ну, полный за это запрет импортозамещения. Ну, полное это импортозамещение, это монополия наших производителей. Цены повышаются, потому что нету конкуренции. Они что хотят, то и делают.
О, спасибо огромное.
Ну, подождите, разные производители. Один в Хабаровске, другой в Москве, третий в Калининграде.
Все монополизировать.
Да, один одну цену дает, другой другую. Все-таки конкуренция-то есть. Поэтому я не думаю, что их прям вот таким будут задраны цены. Тем более, что импортные, так сказать, производители могут точно так же цены поднимать. Вот они-то как раз в более таком положении выигрышном дают цену и
тем более заплатить. Аграрии рассказывают о том, что часто цену диктуют не они, а перекупщики, те, которые скупают продукцию и, ну, как-то вот, и, допустим, перепродают ее.
Да, а они ведь могут быть и на плече между импортной продукцией, поступающей сюда, и эти перекупщики будут заламывать эту цену.
Ну, так надо ли нам вот абсолютное импортозамещение в тех областях, конечно, которые можно освоить здесь у нас, в нашей стране? Еще раз обращаем ваше внимание, что не о бананах и не о тропических фруктах мы говорим. Министр сельского хозяйства нашей страны пообещал полное импорт замещение через 5-7 лет. Оно нам надо? Если вы считаете, что да, нужно, звоните по телефону 637-65-19. Нет, не нужно. 637-65-20, код Москвы 495. Так, я зачитываю сообщение. Это же вопрос продовольственной безопасности, пишет нам Михаил. Далее, конечно, нужно импортозамещение, но в это должны быть включены малые фермеры. Сейчас ситуация как с сетями. Большие давят мелких, пишет Дмитрий. Ну, а кто-то говорит, обойдемся без авокадо, манго и фейхоа, но не сможем ведь заменить чай Иван чаем, а кофе цикорием. Не попахивает ли это квасным патриотизмом? Следующее.
А квас Кока-Колой.
Да. Чтобы купить их, не нужны деньги, заработанные на выпуске нашего, а поскольку наши не покупают, то денег не будет.
Правильно. Кстати, вот еще интересная вещь. Сейчас в стране развивается, ну, в общем, все больше и больше выращивают мясные породы говядины. Это те, из которых делают стейки. Ну, обычно порода — это черный ангус. Соответственно, это не просто молочная, вот когда просто у тебя там голяшка какая-нибудь. Это уже целая наука. И интересная вещь получилась. Эта говядина, ну, в силу определенных причин, она в разы дороже, чем обычная говядина, которую продавали всегда, типа в суп. И в стране у нас не так много людей, кто может себе такое мясо позволить. Поэтому мы становимся сейчас, как Аргентина, экспортерами говядины. И в основном продаем вот именно такие вот хорошие. В частности, кстати, в Турцию. Угу. Мы сейчас все очень хотим, чтобы они там разрешили нам мясо туда продавать.
Да, ну это тоже Ткачев говорил, что будем
интерзамещение. Звонок Владимир из Москвы.
Да, Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте. Я хочу сказать, вот мы сейчас все к окну подходим, видим замечательную погоду.
О.
Вот, можно сказать, будет неурожайный, и цены на продукты возрастут. И, как говорят, то ли грядет глобальное потепление, то ли похолодание. А Ткачев просчитал все риски в связи с тем, что климат меняется, насколько мы будем снимать большие урожаи. Мне кажется, надо вспомнить нашего любимого Никиту Сергеевича Хрущева и сказать, что это волюнтаристское заявление товарища Ткачева, непродуманное до конца. Да, надо замещать импортом. Да, должна быть безопасность. Ну, извините за выражение, ни в какие времена Россия себя не кормила. И плюс еще, те, кто говорят, не надо импортом замещать, конечно, надо замещать. В принципе, сейчас можно купить все, кроме новейших технологий. Тогда вообще давайте все покупать за границей. Надо, надо, надо. Но в данный исторический момент у нас нет ни лишних денег, потому что цены на нефть упали. Ни погоды у нас нету, ни просчитанные риски, связанные, ну, с
потеплением. Ну, нет, не я понял. Наш слушатель имеет в виду, что вообще, конечно, в принципе, глобально надо, но в нынешних условиях, особенно погодных, это достаточно сложно, и Ткачев не просчитал все риски.
Раз погода плохая, урожая не будет, а денег у нас нет, потому что цены на нефть упали, что ж делать-то?
Застрелиться.
Вот,
не знаю, я вот хочу заметить нашим радиослушателям, что никто на самом деле толком не знает, как меняется погода, что будет дальше и какие риски будут. Потому что у нас погодные наблюдения ведутся, дай бог, там 130 лет, а изменение климата – это такие глобальные процессы, которые могут там по 10 тысяч лет какие-то витки идти. У нас просто недостаточно данных, чтобы понять, а как оно будет.
Давайте
дальше.
Давайте экономическими категориями мысли. Сколько инвестиций направляются, да, в то же животноводство там, или в производство тех или иных культур? И что это будет ждать?
Много.
Да, один год может быть неурожайным, другой урожайным.
Да, специалисты на самом деле отмечают, что программа поддержки сельского хозяйства в России – это единственная госпрограмма, которая работает на 100%. То есть, если все остальное как-то хромает, то вот, ну, с поддержкой сельхозпроизводителей действительно все,
да,
хорошо.
Да, да, и даже рассказывали, между прочим, как действуют некоторые сельхозпроизводители, которые получают, ну, кстати, дотации от государства.
Да, многие...
И страховки очень хорошие. Неурожайный год, они потирают руки, получают страховку и дальше спокойненько себе живут до следующего неурожайного года.
И фермеры, ну, государственные предприятия говорят, не отменяйте санкции. Мы только-только начали, так сказать, подниматься, расцветать.
Да, Олег, а вот когда, кстати, год урожайный, такие фермеры, которые таким образом живут от страховки к страховке за неурожай, они начинают испытывать некий страх и даже, я бы тебе сказала, коллапс, потому что не знают, куда продукцию сбывать. Для них урожайный год оказывается трагедией, а не неурожайный. Вот такая логика тоже есть.
Ну, я хочу сказать, если фермер не знает, куда ему девать в урожайный год урожай, то плохой это фермер.
Конечно, конечно.
Уши такого надо гнать.
Совершенно верно. Это вот на фермерском теле появились вот такие блохи, которые сидят, свешивая ножки, и ждут, когда год будет неурожайным, и они страховку получат за то, что их урожай залило или сожгло.
Не все получают страховку.
Нет, безусловно.
Не так просто, конечно.
Так, что нам пишут наши радиослушатели? Яблоки-то мы хотя бы можем из-за рубежа не завозить. Не мясом единым, быстрыми темпами развивается овощеводство, включая тепличное, а картошку все еще из-за границы везут. Ну и итоги нашего голосования. Вот мы спрашивали, нужно ли нам полное импортозамещение, да или нет. 77% наших радиослушателей считают, что да, полное импортозамещение нам необходимо. Так что мы передаем большой привет министру сельского хозяйства России Александру Ткачеву и говорим, что его наша аудитория поддерживает.
Картина дня. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ставрополь 105 и 7 FM. Севастополь 107 и 7 FM. Калининград 107 и 2 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Картина дня.
Студия, Андрей Баранов.
Елена Фонина.
Да, ну и теперь поговорим о прошлом и в том числе о будущем, футбольном будущем и наших перспективах. Точнее, не наших, конечно. Мы-то болельщики всегда, знаете ли, готовы нашу команду поддержать. Главное, чтобы они хоть как-то поактивнее, да, себя вели не в жизни, а на поле. А то ведь в жизни скандал за скандалом, а как выходят играть, так, мама дорогая, хоть святых выноси. Хочется сказать, ребята, может, вам, не знаю, как Карлсону пропеллер, что ли, чтобы вы побыстрее по полю-то как-то бегали. Почему, да собственно, нет, об этом говорим?
Ну,
да.
Старались все-таки-то, вот, ну, так получилось. С судейством были проблемы. Хотя, конечно, вечная тема, оправдание можно найти. Но не ходили по полю, как бывало в некоторых других турнирах, европейских чемпионатах, мировом. Что-то пытались здесь изобразить, но не вышло.
Это вот как в анекдоте про лошадь.
Которая, ну, не смогла, да.
Да, вот говорила, поставьте меня, пришла к финишу последней, сказала, ну, не смогла я. Вот примерно то же самое. Ну, ладно, впрочем, действительно, сейчас кто только наших футболистов не пинает. Однако, ну, скажем так, да, еще определенный бальзам на раны тех, кто считает, что они уж слишком много получают. Дело в том, что игроки сборной России по футболу не получат премиальные за участие в Кубке Конфедерации.
Да, значит, министр спорта Мутко заявил об этом, сказав, что условием получения премиальных был выход хотя бы из группы. Таково было условие. Значит, ну, получение каких-то премиальных. Если там удалось бы добиться лучших результатов, эти премиальные были бы больше. Но теперь их не будет вовсе, потому что из группы выйти не удалось. Третье место, мы, напомню, заняли и остались без медалей, без участия в полуфиналах и финале.
Да, но, тем не менее, все-таки сохраняется ли у вас вера и надежда, что наша сборная успеет серьезно подготовиться к чемпионату мира по футболу 2018 года и не подведет своих болельщиков. Я с этим вопросом обращаюсь к нашим радиослушателям и вновь телефоны для голосования. Ну, так мы просто понимаем, какой точки зрения вы придерживаетесь, даже если просто не успеваем ваши телефонные звонки принимать в эфире. Поэтому, если вы считаете, что да, наша сборная успеет подготовиться к чемпионату мира, звоните по телефону 637-65-19. Если ни веры, ни надежды у вас не остается. 637-65-20. Код Москвы 495.
Да вот черт его знает, смогут или нет. Только закончился Кубок Конфедерации, скандал разразился.
А, вот тут-то мы и хотим.
Просто сотрясает.
К нашему разговору.
Некорфеев вроде уходит.
Давайте спортивного обозревателя «Комсомольской правды» Андрея.
Там, да, хорошо, давай послушаем.
Андрей Вдовин,
он в теме. Андрей, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Ну, что там? Вечер, да. опять разваливаемся, опять переругались. К чертовой матери, извините за неэфирное выражение. И что, опять с нуля будем начинать? Тренера менять или что там? Или Акинфеев уйдет? Значит, там...
Или игроков, или Акинфеев.
Да, что там происходит?
Да, как всегда, в принципе. Как всегда, потому что это такая история вечная. После каждого турнира, на котором мы, ну, не показываем на то, что надеялись, начинаются разборки внутри сборной, вокруг сборной, в руководстве и так далее и тому подобное. Да, вот вы вспомните, каждый турнир, который мы проваливаем, да, заканчивается отставкой либо главного тренера, либо президента Российского футбольного союза, либо обоих сразу. В этот раз, да, вроде Кубок Конфедерации, да, ну, тестовый турнир, ну, тренировочный турнир, по большому счету. Вот так.
Но перед домашним чемпионатом мира не хухры-мухры.
Но перед домашним чемпионатом мира, да, перед домашним чемпионатом мира. Да, турнир, на котором мы проверяли, в том числе, готова ли страна к чемпионату мира, ну и сборная тоже. Страна оказалась готова, сборная не совсем. И вопрос, да, это как расценивать, как окончательный результат, и после этого выгонять там тренерский штаб или что-то еще там, кого-то еще, да, или отнестись к этому как промежуточному какому-то экзамену, промежуточному тесту, да, и, глядя на все это, исправлять ситуацию.
Так, да, какова ситуация на сегодняшний момент?
На сегодняшний момент, да, мы признаем, что, видимо, мы это, я так, да, руководство Российского футбольного союза, я к нему, конечно, не отношусь, но я так понимаю, что позиция такая официальная, что признаем, что это тестовый турнир, что признаем, что, конечно, мы выступили со спортивной точки зрения не очень здорово, но
да плохо, да.
Это...
Но да, новую-то Зеландию.
Но оставляем главного тренера Станислава Черчесова. А уж дальше он, как главный тренер, должен решить, с кем ему по пути дальше, а с кем не по пути.
Ну, Акинфеев-то в коллеге останется хотя бы или нет? А то как-то страшно. Акинфеев-то в воротах останется или что?
Я считаю, моя точка зрения, что Акинфеев действительно лучший вратарь страны.
А две пеночки-то такие матчи с мексиканцами сделал, что...
Ну, да. Да, вот такие у нас лучшие. Да, вот какие же тогда худшие, да? Представьте. Ну, действительно, посмотрите, любой тренер, который был в сборной России, будь то Гусхидин, Кидик, Адвокат, Фабио Капелло, все равно признавали, что все равно у них был Акинфеев первым номером.
Это правда.
Был один только турнир, где Акинфеев не был первым номером, он только восстанавливался после травмы. А так всегда, вот этих ребят вроде бы не в каких-то симпатиях, антипатиях не заподозришь, да, вот этих тренеров иностранных. Но они все равно отдавали должное Игорю Акинфееву, ставили его непременно первым номером, ставили его в ворота. Да, посмотрим, да, кто за спиной у Игоря Акинфеева, кто может его заменить. Вот какие кандидатуры. Гильерме? Бразилец?
Ну, это мы сейчас не будем, да, сейчас туда лезть.
Лев Иван Чешин в гробу перевернет.
Ну, я могу сказать, что женской части аудитории даже непонятная фамилия.
Андрей, микроклимат, с вашей точки зрения, как знатока, в общем-то, этого дела в сборной сейчас нормальный? Или все-таки с Черчесом какие-то там контри возникают, Дзюба там вот фрондирует?
Черчесов очень жесткий сам по себе тренер, да? Он общается достаточно жестко с игроками, с окружающими, с прессой. Я это сам на себе чувствовал, да, что и здесь, конечно, вот он такой вот альфа-самец, он должен быть главной звездой этой сборной.
Вожак,
да. Хорошо ли это, плохо ли это... В общем, такой стиль у человека, да. И, соответственно, из этого рождается большинство конфликтов, если они есть. Вот конфликт, допустим, с Артемом Дзюбой. Недоволен был Дзюба, как с ним общались, да, скорее всего, недоволен. Но все-таки мне кажется, что вот то, что дальше там стало происходить, вроде бы так троллили, они вместе с Кокориным троллили главного тренера этими жестами, прикладывая вместо усов руку, снимали такие ролики, да, вот такая вот история была. И это с чем это связано? Скорее всего, это связано все-таки с тем, что Дзюба проигрывал основное место в составе Смолу. Да, все игроки очень любят тренеров, когда они попадают к ним в состав, когда они у них играют. Как только они выпадают из состава, как только они перестают играть, все игроки становятся не любят. Резко начинают такие недовольные взгляды, слова и так далее и тому подобное. Моя точка зрения, что здесь как раз вот Артем, проиграв конкуренцию Смолу, да, вот каким-то образом обиделся и давал так это понять. Не очень умный. Конечно, это жест не от большого ума, да, но все футболисты.
Спасибо большое. Спортивный обозреватель «Комсомольской правды» Андрей Вдовин сейчас был на связи с нашей студией.
Еще ведь год до чемпионата мира, и Дзюба, и Кокорин, и другие могут доказать, что они достойны, значит, места в сборной.
Ну, не знаю. Вот наши радиослушатели пишут, а с Португалии что, не пенка, Черчесова в шею надо гнать. А вот Константин пишет, зима у нас в России длинная, не такая, как в Чили, Бразилии, Мексике. Никак наши уже 40 лет не могут подготовиться к чемпионату мира. То ли дело зимние виды спорта, показала. Но что-то у нас как-то в зимнем биатлоне-то не очень складывается. Ну да ладно, давайте подведем итоги нашего небольшого опроса. Верите ли вы в то, что наша сборная серьезно подготовится к чемпионату мира и не подведет своих болельщиков? Ну, здесь несложно было предугадать исход. 100%. Вот 100%. Те, кто позвонил...
Пессимисты
сказали, не верю, а зря, между прочим.
100%. Слушайте, я, значит, не голосовал, я буду вот одной тысячной доли процента, в этом случае Андрей Баранов, я надеюсь на чудо все-таки.
И это правильно.
Я надеюсь на то, что у себя на родине мы их сделаем.
Потому что заместитель председателя Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, заслуженный тренер Российской Федерации Валерий Газаев предложил назвать время, оставшееся до чемпионата мира по футболу, годом надежды. Он надеется, что за это время сборная покажет достойные результаты. Ну что, уважаемые, вот, собственно, надеждой единой мы с вами и будем жить этот год. Не знаю, объявят ли его годом надежды, но наш сегодняшний эфир я предлагаю все-таки этой песней завершить.
Светит незнакомая звезда, снова мы оторваны от дома.
снова между нами города, взлетные огни аэродромов. Здесь у нас туманы и дожди, здесь у нас холодные рассветы, здесь на неизведанном пути ждут замысловатые сюжеты. Надежда — мой компас земной, а удача — награда за смелость. А песни довольно одной, чтоб только о доме в ней пела.
Картина дня.